Я вас категорически приветствую. В этом выпуске «За что байкеры заплатят дважды?» Где накосячил Google и не накосячил Apple? Mercedes-Benz и пророчество Незнайки, а также потеснит ли цифровой юань настоящий доллар? И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Третьего дня американская компания Klim проявила недюжинную заботу о мотоциклистах и выпустила жилет со встроенной подушкой безопасности. Жилетка крайне бодро надувается в экстренных ситуациях. Цена такой замечательной мотоциклетной жилетки – 400 баксов. Но, как в известном анекдоте, есть нюанс. Чтобы шмотка заработала, надо – приготовься докупить специальный модуль активации, стоит который еще 400 бакинских. Ну, очевидно, это тоже проявление заботы со стороны компании Klim. Одинаковая цена нужна потому, что мотоциклистам трудно запоминать разные цифры. Впрочем, есть и революционный вариант. Ну, именно так на сайте и написано. Революционный вариант. Надо оформить ежемесячную подписку на подушку безопасности. Специалисты конторы Klim считают, что это оптимальный выбор для тех, кто рассекает на мотике, ну, всего несколько месяцев в году. Полезная подписка обойдется в 12 баксов за месяц. Ну, или можно заслать сразу 120, это чтобы на год вперед. Ну что тут сказать, это же сплошная выгода. Главное, чтобы подписка не закончилась прямо посреди оживленного хайвея. В прошлом выпуске говорили о том, что в новом электрическом Мерседесе EQS задние колеса ловко подруливают во время движения. Идея не сильно революционная, во многих моделях такое уже встречается. Вот на моем болиде, к примеру, такое есть и работает отлично. Но кое-что новое немцы таки придумали. Так вот, в базовом варианте задние колеса поворачиваются только на 4,5 градуса. Но если владелец авто занесет в Daimler-Benz немножко евро, то задние колеса немедленно начнут поворачиваться уже на солидные 10 градусов. И владелец авто сразу же почувствует небывалую крутизну управления. Но и тут внезапно выяснились новые увлекательные подробности. Оказалось, меркантильные немецкие автостроители на этом не остановились. И в довесок к машине с ценой под сотку тысяч евро предлагают прикупить еще и наборчик премиум плюс, раскрывающий решительно весь потенциал электрокара. Например, двери болида начнут открываться сами, ну, стоит тебе к нему приблизиться. А закрывать распахнутые двери можно будет без рук, просто надо нажать на педаль тормоза. Ну, тут, наверное, главное не передавить медлительных пассажиров. Подчеркну, дело тут не в технических ограничениях. Гнать болид на сервис, на доп. Оснащение не надо. Просто бортовой компьютер эти чудесные функции активирует только по факту дополнительной оплаты. В замечательной книге «Незнайка на Луне» красочно описана экономическая гостиница на этой самой Луне. Там надо было сперва заплатить за номер, а вот уже в номере отдельно доплатить за кровать, за подушку, за одеяло, за телевизор, за свет, за воду и даже за мыло. Неискушенным в прелестях капитализма советским гражданам все это казалось чрезвычайно забавным художественным преувеличением. А потом выяснилось, что при развитом капитализме такой подход является не только нормой жизни, но еще и нормой прибыли. Справедливости ради отметим, что Mercedes в этом плане вовсе не уникален. BMW и Skoda сделали платной функцию автоматического переключения дальнего света. Вот в моем болиде за деньги комп предупреждает о дорожных камерах. Всего за 100 рублей в месяц. Tesla за активацию своего так называемого автопилота в прошлом году подняла цену с 8 до 10 тысяч баксов. А руководитель маркетинга Volkswagen Клаус Зельмер так и вовсе заявил, что компания рассматривает вариант почасовой подписки на автопилот. Ну и тут же прикинул, что обойдется это водителям Volkswagen, ну где-то плюс-минус 7 евро в час. Революционное чутье подсказывает, что чем умнее будут становиться автомобили, тем больше всяких чудесных платных функций в них появится. Такими темпами, как бы не пришлось лет через 10 на собственном BMW доплачивать за включение поворотников. А вот компания IBM сообщила, что ей удалось произвести на свет микрочип по 2-нанометровому техпроцессу. Ну, для тех, кто не в курсах, серийное производство чипов только недавно доросло до 7 нанометров. Да и то, очень далеко не у всех такое получается. Вот, казалось бы, уж на что Intel, мегакорпорация, а свой 7-нанометровый процессор обещает выкатить на массовый рынок, ну, где-то только к 2023 году. А тем временем IBM уже всех пугает, что 2-нанометровые чипы запустят в серию к 2024 году. И будут они на 75% более производительными, чем 7-нанометровые. А электричество жрать будут сильно меньше. Уже ходят слухи, что если поставить 2-нанометровые процессоры на нынешние смартфоны, они на тех же аккумуляторах уже бы работали по 4 суток. С интересом изучим девайсы от IBM, когда они доберутся до наших цепких лап. В прошлых выпусках неоднократно говорили про систему отслеживания заболевших с помощью мобильного Bluetooth, которую совместно разработали Google и Apple. Принцип работы простой. Мобильник постоянно отправляет сигнал с личным идентификатором, который принимают другие такие же мобильники с включенным Bluetooth. Таким образом, можно отследить, кто с кем находился рядом. И если кто-то из пользователей системы заболевает, об этом узнают все, кто был в зоне риска. Конечно, Google и Apple обещали пользователям полную анонимность. Дескать, по отправленному идентификатору ну никак не получится опознать личность человека. И вдруг эксперты из AppCensus обнаружили, что к данным, которые хранятся на смартфоне, все это время имели доступ всякие разные приложения. И не одно, и не два, а сотни программ. К бурной радости владельцев айфонов уязвимость эту пока что нашли только на андроиде. Аналогичную интересную фичу в iOS вроде как не обнаружили. Ну, это пока. Ситуация отягощается тем, что исследователи AppCensus сообщили в Google о найденной проблеме еще в феврале. Но никакой реакции не последовало. Парни запереживали и решили придать историю огласке. Посчитали, что хуже, чем уже есть, вот точно не станет. Ну а медийное внимание, наоборот, заставит начальство Гугла пошевелиться. Но если и это не поможет, их совершенно точно взбодрит судебный иск. Его как раз подали в калифорнийский суд в конце апреля. Ну а в нем написали, что несмотря на клятвенные заверения Google, данные о здоровье владельца смартфона собирали вообще практически все подряд. В том числе приложения откровенно рекламного характера. Ну а с учетом того, что системой этой в одних только США пользовались примерно 28 миллионов человек, ну, будет интересно посмотреть, чем же это судебное разбирательство закончится. Ну а теперь, кто это там решил посягнуть на гегемонию доллара? Ну а сперва давай посмотрим, что сегодня попало в цепкие лапы. Массовый переход домашних роутеров на стандарт Wi-Fi 6 серьезным образом повлиял на конструкцию девайсов. На борту сугубо бытовых приборов начали появляться также штуки, которые ранее встречались только в промышленных маршрутизаторах. Пример коренной трансформации домашнего роутера – новый флагман Asus, крайне удачно сегодня попавший в цепкие лапы. Внешний вид – роутер, будто приехал прямиком из Night City. Натуральный киберпанк. От прямоугольной коробочки с парой антенн новое детище Asus отличается радикально. Антенн у ней – целых 8 штук. И если привести их все в боевое положение, роутер выглядит несколько устрашающе. Понятно, как всегда у Asus материалы и качество сборки на стабильно высоком уровне. Что касается технической части, уже при беглом осмотре роутера обнаружился порт для подключения к оптоволоконной сети. Плюс надпись рядом с портом сообщает о полной готовности принять 10-гигабитное подключение. Рядом аналогичный по скорости порт, рассчитанный под медь. Причем обои два порта обращены внутрь локальной сети. То есть роутер как бы доступным образом намекает, что домашние сети пора уже переводить на 10-гигабитные скорости. Заявка весьма серьезная. Такие цифры подразумевают наличие в локальной сети скоростного сетевого хранилища, личного медиа-сервера для передачи увесистого контента, ну и плюс интенсивный обмен данными между многочисленным сообществом умных бытовых приборов. Надо понимать, Asus полагает, что переход к высокотехнологичным умным домам уже назрел. Понятно, что основная часть трафика придется на радиоканал, поэтому пропускная способность онова увеличена до 6 гигабит в секунду. Для чего пришлось внедрить самые передовые технологии разделения частотных каналов и наладить множественный доступ по схеме 8:8. Ну а если уж через роутер прет вот такенный поток информации, надо не только повысить пропускную способность каналов, но и решить проблемы с защитой. Тут Asus пользуется наработками одного из лидеров рынка кибербезопасности – компании Trend Micro. В наличии полный набор инструментов для фильтрации трафика, защиты от вторжений, родительского контроля, ну и других аспектов защиты данных. Матчасть приведена в строгое соответствие с решаемыми задачами. 4-ядерный процессор с рабочей частотой 2,2 ГГц, гектар оперативки и постоянно обновляемая операционная система. Ну и вишенкой на торте – поддержка ячеистых сетей. Это чтобы можно было интегрировать несколько роутеров Asus на одно бесшовное соединение. У меня дома как раз такое стоит. Красота! Более подробные сведения по ссылке под видео. Ну и там же узнаешь, где такой отличный девайс можно нахватить себе в личное пользование. Жми! Приближается лето, а вместе с ним подкрадывается и время злодейских отключений горячей воды. Про выбор водонагревателя для дома уже рассказывал. Ну, в частности, про добротные нагревательные баки «Атлантик», прямо из Франции. Ну, а тут в цепкие лапы администрации угодил умный и красивый электрический полотенцесушитель, все от той же европейской фирмы. Модель Atlantic Adelis на 750 ватт в черном цвете, ну или точнее в антрацитовом. Такой продвинутый агрегат способен значительно повысить уровень комфорта в масштабах одной ванной комнаты. Ну, в общем-то, разница между стильной матовой поверхностью «Атлантика» и каким-нибудь унылым змеевиком, очевидно, без дополнительных пояснений. Но у фирмы «Атлантик» не только представленный «Аделис» такой прекрасный. Все модели как на подбор. Отличники боевого оснащения ванных комнат. Мощные, дизайнерские и сугубо функциональные. Производство у компании налажено в 23 странах. При этом ни одного в Китае. Через это минимальные издержки, ну и, следовательно, цены. Над дизайном у французского «Атлантик» трудится целое подразделение в Италии, а французы отвечают за инженерные решения на производстве. В общем, если давно искал продукцию, к которой не притрагивались китайцы, вот девайс прямо перед тобой. Ну а теперь давай посмотрим на устройство поближе. Вот глянешь на панель управления, и сразу видно, что функций и режимов работы тут представлено с изрядным запасом, как и в любом «Атлантике». Все сделано для того, чтобы электроэнергия расходовалась строго по делу. Так что ежемесячный счет за электричество, если и вырастет, то незначительно, рублей где-то на 200-300. И это при том, что девайс будет работать еще и как полноценный обогреватель. Если надо выдать пиковую мощность, ну, можно перевести устройство в режим Boost. После чего «Атлантик» будет 2 часа жарить, что есть силы. Кроме того, монтаж девайса «Атлантик» довольно прост. Несколько отверстий в стене и вешай его на здоровье. А это заметно дешевле, чем вызов сантехника с последующим перекрытием стояков и риском возможных протечек. Итого, премиальные полотенцесушители «Атлантик» сочетают в себе европейский дизайн и инженерные технологии. Ну а где себе нахватить такой «Атлантик» узнаешь по ссылке под роликом. На нее жми. Ну а теперь про цифровые деньги. Давай уже узнаем, что там думают китайцы о судьбе американского доллара. Пока в нашей стране шла усиленная подготовка ко Дню Победы, на Хайнане проходила китайская международная выставка потребительских товаров, где, например, можно было увидеть первый терминал, принимающий цифровые юани, и даже выпить кофейку, заплатив за него электронной китайской монетой. О цифровых валютах и китайских, и наших многократно говорили ранее. Кому интересно, все есть на канале. Так что вкратце напомню суть. В отличие от криптовалют, которые майнят все, кому не лень, выпуск цифровых денег регулируется государством. За количеством финансов в свободном обороте и за всеми транзакциями, соответственно, присматривают госструктуры. В данном случае Народный банк Китая. Работы над цифровым юанем начались еще в 2014 году. Возможно, китайцы насмотрелись на мировые кризисы, ну а может, сами себе такую цель поставили, это уже не так важно. В любом случае, наличкой в Китае, говорят, сейчас почти не пользуются. У всех есть мобильники, у каждого там стоит либо WeChat, либо Alipay. И деньги люди пересылают именно через них. Но то деньги обычные, которые лежат на обычном банковском счету. А вот с цифровым юанем банки становятся, ну, в общем-то, вообще не нужны. И вот поэтому за китайской разработкой нынешний гегемон, это США, наблюдает пристально. Ну, к примеру, журналисты американской CNBC третьего дня задали вопрос про электронный юань заместителю управляющего Народного банка Китая, товарищу Ли Бо. Американцы первым делом спросили, уж не хочет ли Китай коварно потеснить доллар на мировом рынке. На что товарищ Ли Бо дипломатично ответил, пока что Китай просто экспериментирует с целью построения надежной внутренней системы. И на данный момент электронный юань – и это разработка для своего внутреннего рынка. А уж когда в Китае все заработает как надо, вот тогда и начнут думать над вариантами экспорта технологий для заграничных партнеров. Цифровые деньги, по мнению китайцев, помогут мировой торговле и радикально упростят инвестиции. Ну а Китай ничего никому навязывать не собирается. Китай просто позволит международному рынку выбрать наиболее эффективную систему. Мировой рынок, он же свободный. Ну там, конкурентная борьба, удовлетворение спроса. Оно же так работает, да? В следующем феврале в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры. И вот там иностранным спортсменам и другим гостям Олимпиады дадут опробовать цифровой юань. Надо понимать, чтобы они потом могли рассказать дома, что это такое и как оно работает. Ну, что тут сказать? Толково и продуманно действуют коммунистические китайские товарищи. Ну а если взглянуть поширше, развитие цифровых денег в обход существующих финансовых систем может серьезнейшим образом изменить мировой расклад сил. Понятно, перемены произойдут далеко не сразу, но, как говорят китайские товарищи-мудрецы, путь в тысячу ли начинается с одного юаня. Во-первых, с цифровой валютой намного проще отследить цепочку денежных переводов. А значит, китайцы сразу смогут объявить, что нанесли сокрушительный удар по коррупции, которую весь прогрессивный, цивилизованный и одновременно демократический мир побеждает, а победить почему-то никак не может. Ну, это как с дорожными нарушениями. Если по улице регулярно гоняют с превышением скорости, сколько туда экипажей ГАИ не отправляй, сколько у идиотов права не изымай, дебилы не закончатся никогда. Но стоит только установить там парочку лежачих полицейских, как сразу же и дебилы, и умные все начинают ездить аккуратно и соблюдать скоростной режим. Собственно, так и тут. Сразу можно будет узнать, откуда это у государственного служащего вдруг появились средства на новенький Mercedes EQS. Вот у него доход, государственная зарплата, а вот у него расход. А потом можно пройтись по цепочке транзакций и выявить всех участников, кто эти ему деньги шлет. Ну и, во-вторых, есть масса государств, задыхающихся под западными санкциями. А тут такая прекрасная возможность торговать с гигантским китайским рынком в обход глобальной банковской системы. Так что неудивительно, что корреспонденты CNBC робко интересуются вопросом мирового финансового господства. Ну а мы продолжим внимательно следить за цифровым юанем. Ну и, по возможности, за цифровым рублем с интересом присмотрим. А на сегодня все. До новых встреч.